Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем, мы завершаем цикл программ, которые на этой неделе в «Светлом вечере» в часе с 8 до 9 у нас выходят. И посвящены они, напомню, такой теме, как «Страсти и добродетели». Но чем больше мы записываем, тем больше я убеждаюсь, что тема должна быть добродетели и страсти, потому что есть норма, а есть искажение нормы. И вот добродетели — это норма, это то, как Господь задумал, а страсть — это то, как эта норма нарушается. Но нам иногда бывает проще говорить от того, что ближе, а ближе к нам страсти. И вот сегодня мы завершаем, повторюсь, этот цикл разговором о, во всех смыслах, последних, таких самых предельных наших страстях. Это тщеславие и гордыня, и о противоположном, противоположных им добродетелях, которые... Но, как правило, считаются, что это смирение и любовь. А так ли это, нам сегодня пояснит протоиерей Максим Первозванский, клирик храма во имя 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Первый вопрос. Тщеславие и гордыня. В чем разница?
Я маленькое все-таки предуведомление хотел сказать, что крайними страстями являются все-таки не тщеславие и гордыня, а печаль и уныние и отчаяние.
Да?
Это как бы некая цель. Все, что, все страсти, которые в нас кипят, начиная от простых телесных сребролюбия, чревоугодия, блуда, гнева, например, или тщеславия, горды, они действительно такие, ну, наиболее духовные, что ли, не касающиеся, может быть, нашего тела, они больше касаются нашего внутреннего устроения, но конечная цель врага рода человеческого — это все-таки привести нас к унынию и отчаянию, из которого выбраться почти невозможно. То есть пока есть за что зацепиться, пока в нас есть какие-то качели, есть за что цепляться и есть как выбраться. То есть есть некий ход, есть некий запас энергии, запас хода. Вот в отчаянии выхода почти невозможно найти, поэтому мы говорим, что конечная цель врага рода человеческого — это довести нас до уныния и отчаяния.
Дорогие друзья, ну вот я так планировал цикл, что у нас завершающая программа про тщеславие и гордыню, а про уныние и печаль мы говорили вчера на Радио «Вера» с отцом Андреем Щенниковым, и чтобы вы, чтобы вас с пессимизмом не оставлять, что невозможно выбраться, мы все-таки поговорили о том, что какие есть пути выбраться из
уныния. Нет, они, конечно,
из уныния,
они, конечно, есть.
Вот, ну, и тут как бы самый главный путь, единственное, это Божья благодать. А вот дальше большой вопрос, как
к этому прийти. Я к тому, что самостоятельно выйти из этих состояний,
да,
чрезвычайно сложно.
Но а почему же тогда говорят вот не уныние мать всех грехов, а гордыня мать всех грехов?
Вероятно, это связано все-таки с грехом дочеловеческим, грехом дьявола. Мы знаем, что дьявол согрешил завистью. Об этом прямо написано в Священном Писании. А зависть — это некое состояние, следствие гордыни, конечно. Да, теперь уже я перейду к ответу на ваш вопрос, чем отличается тщеславие и гордыня. У них, у этих страстей, есть общий корень. Ну, в общем, он есть общий у всех страстей, да, но он наиболее близок, они наиболее близки друг к другу. Это считать себя выше и лучше других. Это в них общее. Когда я, глядя на человека или думая о человеке, который рядом со мной находится, или как-то вот, считаю себя выше него. По любому параметру. Умнее, красивее, добрее, святее. Неважно, по какому признаку, но я над ним превозношусь. А отличаются они тем, что тщеславие требует внешнего подтверждения, то есть это корень слава, да, то есть это требует подтверждения другими людьми. Другие должны подтвердить мне это. И именно поэтому такие проявления тщеславия, как, допустим, злословие другого человека, какое-то его победа в споре над ним, аплодисменты сорванные, разговор об этих страстях на радио «Вера». Прекрасный повод для меня именно тщеславиться, а не гордиться, потому что я могу получить внешнее подтверждение с той или иной своей крутизны по сравнению с другими людьми.
А не всякий вас, как я, поймет.
Да, а гордыня не требует внешнего подтверждения, иногда даже ей противоречит. Есть прекрасный пример в книге Авы Дорофея, именно о гордыне, некий молодой инок вел себя очень смиренно, его там всячески обижали, унижали, обзывали, а он смиренно молчал и никак на это не отвечал. И об этом стало даже известно, и Ава Дорофей специально предпринял путешествие в этот отдаленный монастырь для того, чтобы выяснить непосредственно у этого молодого монаха, как он добился такой степени смирения. И когда он задал ему этот вопрос, как вот ты терпишь все эти издевательства над тобой, он говорит, а что мне на этих псов внимание обращать? Они недостойны того, чтобы я обращал на них внимание. То есть ему не нужно было внешнее подтверждение. Он внутри себя считал себя настолько выше них, что их мнение его вообще никак не волновало. Это гордыня.
У Честертона была вот в продолжении прям этого такая мысль в одном эссе. Она называлась «Если бы мне дали произнести одну проповедь». И там первые слова. «Если бы мне дали произнести только одну проповедь, я бы говорил о гордыне». А заканчивается со словами «Как вы видите, если бы мне дали произнести хотя бы одну проповедь, вряд ли меня попросили бы произнести вторую». Вот, и он там как раз говорит о том, что действительно парадоксальным образом, вот прям в продолжении этой святоотеческой мысли, иногда тщеславие исцеление от гордыни, потому что, ну, в каком-то смысле, потому что тщеславному хотя бы важно, что о нем думают другие. Хотя часто... бы есть какое-то вот, какая-то, да. В этом есть хотя бы какая-то ценность для других людей для него. А у горделивого ему очень никто уже не нужен.
Они, эти две страсти, иногда находятся в противоречии даже друг с другом. Например, я точно знаю, что у меня нет повода гордиться. Я прекрасно могу себе представлять, какая же я сволочь. Я не могу жить с этим чувством. Мне настолько плохо от самого себя, что мне нужно постоянно внешнее подтверждение того, что я хороший. Чтобы меня хвалили, чтобы мной восторгались. Это обман. Я все равно до конца обмануть себя не могу, зная, кто я на самом деле. Ну, например, человек, который постоянно находится под воздействием какой-нибудь низменной страсти. Не случайно у тех же святых отцов есть такая, ну, для современного человека странно звучащая мудрость, что монаху наказание за гордыню – это блуд. То есть монах, человек, отказавшийся сознательно от семейной жизни, имеет, к сожалению, опасность возгордиться тем внутри себя, тем, что он выше других. И если он впадает в блуд, то у него уж точно нету повода гордиться собой. Он понимает, что он ниже любого семейного человека, потому что тот хотя бы, допустим, хранит верность своей супруге, а монах, вот дав обеты Богу, в целомудрие, он вот падает. И невозможно оставаться гордецом в таком состоянии. Хотя, конечно, наш изощренный ум всегда находит такие лазейки, оправдания, так упаковывает это наше состояние, что ну как-то мы можем с этим себя соотнести, не будучи совсем уничтоженными в собственных глазах. Сердце сокрушенно и смиренно. Бог не уничижит. Хочу напомнить, что слово «сокрушенно» — это, в общем, буквально разрушено. Сокрушить что-то — это значит вот разобрать, вот разрушить до руин буквально. И вот когда человек впадает в какую-то такую страсть, он действительно оказывается в сокрушенном состоянии. И перенести это состояние необыкновенно тяжело. И надо либо срочно исправляться, а когда ты не можешь исправиться, когда твоя страсть находится уже в состоянии порока или, как современным языком мы бы сказали, зависимости, как с этим жить? И вот тут приходит на помощь тщеславие. В плохом смысле оно не побеждает гордыню, оно как бы такой пластырь. Все же говорят, что я хороший. Вот посмотрите, как я красиво говорю. Посмотрите, они же вот уважают меня, они же обращаются ко мне за советами, они же куда-то меня там приглашают, я являюсь авторитетом, и тогда мне не так больно. То есть вот они так могут между собой конкурировать, они могут друг друга выталкивать.
А Тогда вот я вначале сказал, что противоположно страсти тщеславия смирения, как я читал, страсти гордыни противоположно добродетель любовь. Это так?
Наоборот. Скорее. Наоборот, да. Гордыня чем ужасна? Тем, что она действительно, ну, собственно, с тщеславием вместе, но гордыня в большей степени, она концентрирует внимание на себе. В тщеславии тоже есть концентрация на себе, но там, как вы замечательно отметили, присутствуют другие. Нам, по крайней мере, важно их мнение. А заслужить их мнение можно в том числе какими-то, ну, например, правильными и добрыми поступками. В гордыне никакие поступки не нужны. Мнение других неинтересно. Другой неинтересен в принципе. И поэтому действительно гордыня – состояние противоположное любви, потому что любовь, если мы говорим о христианской любви, она не ищет своего, говорит апостол Павел, а она направлена, в общем, на ближнего своего. И да, действительно, это состояние противоположное. Гордый человек, по сути дела, не может любить. Ну, мы, правда, тоже хитрые такие. Мы научились дробно. Полчаса гордимся, полчаса, типа, любим, да. То мы... Ну, это как у нас вообще циклы такие по жизни, да. Типа, пост мы каемся, вот. Потом, значит, мясоед мы отъедаемся. На масленице мы, значит, там, веселимся. Мы не можем находиться постоянно в одном каком-то напряженном или, наоборот, расслабленном состоянии. Мы дробим это. Так и здесь тоже это все-таки возможно, но чем больше в нас гордыни, тем меньше в нас любви. Это прямо вот песочные часы, которые переливаются одно в другое. А тщеславие, оно все-таки требует наличия другого человека, и ему противостоит замечательный добродетель, о которой все слышали, никто не понимает, что это такое. Я, правда, вот я вам по секрету, как гордый и тщеславный человек, обязательно расскажу, что такое смирение. Вообще об этом никто, кроме меня, не знает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма во имя сорокамучеников Всевастийских в Спасской Слободе, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Итак, что же такое смирение?
Это, как я уже сказал, очень сложная вещь для современного человека, потому что в древности и в монашеской культуре, а у нас, в общем, основные аскетические произведения написаны именно монахами и для монахов, это описывалось одним способом, и, на мой взгляд, этот способ в наше время не работает. Сейчас объясню, почему. Если мы открываем того же Аву Дорофея, а это как бы учебник, это азбука для аскетики, он говорит, что первая ступенька смирения, и ему вторят и другие святые отцы, это считать себя хуже всех. Вот это вот приз, напоминаемое даже в песнях спетое «я хуже всех, я хуже всех, я хуже всех», вот, оно считалось всегда веками, и для монахов как бы считалось, что это главное вот такое вот, такая вот напоминалка, напоминать себе о том, что ты хуже всех, это первая-первая ступенечка к смирению. Почему я говорю, что это не работает сейчас? Ну, во-первых, потому что это, поскольку мы выяснили, что все-таки тщеславие противостоит смирению, это путь гордыни. Считать себя кем-то исключительным – это уже гордыня. Да, да, я не самый добрый, зато я самый злой. Я самый, я хуже всех.
На конкурсе грешников я бы выиграл первое место.
Да, 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 я вот как бы могу этим гордиться. Но и опять-таки не это самое главное. Современный человек не может в это поверить. Условному крестьянину, условному смерду из прошлых веков, а мы вспомним, да, что смерть-то он назывался, потому что он смердел, как когда мы выходим из метро, и сидит человек, от которого даже на свежем воздухе мы отворачиваем нос, потому что настолько дурно от него пахнет. Вот обычный человек, он вот массовый, он такой вот был, да, и его могли купить, продать на рынке, да, он, его жизнь ничего не стоила, его мнение никого не интересовало, им распоряжались просто как рабочей лошадью, и считать ему себя, что он, в общем-то, никто и зовут его никак, ему было достаточно просто в это поверить. Ведь самоощущение наше, самоидентификация, она безотрывно связана с нашей верой. Не просто в то, что мы говорим. Я могу сказать, что, например, я вот тебе говорю, слушайте, я плохо знаю математику. Я хуже всех знаю математику, говорю я вам сейчас в эфире. Но извините, я же 6 лет изучал ее в ВУЗе, и я точно знаю, что я знаю математику лучше Константина Мацана.
Это однозначно.
Да, и сказать себе, что я знаю ее хуже всех... Я не поверю в это, сколько бы я себе это ни твердил.
Я могу вас смирить и сказать, что знать математику лучше Константина Мацана, это не так-то трудно.
Да.
Поскольку я очень плохо знаю математику. Но на конкурсе... Я хуже всех знаю математику.
Вот,
и знать
вот
вам ее лучше меня, это элементарно. Но
есть вещи,
нечем гордиться.
Есть вещи, которые вы знаете гораздо лучше меня. И сравнивая какие-то параметры, мы по-любому не скажем, что по всей палитре я хуже всех. И что нравственно я не могу сказать, что я хуже всех, потому что я вижу многочисленные примеры людей, которые ведут себя как бы современный человек в это не поверит.
Да.
И поэтому я считаю, что это не полезная формула в наше время для обычного современного человека. И здесь нам на помощь приходит здравый смысл. И я для себя выработал такую формулу смирения, которую предлагаю, в частности, и своим прихожанам. Это не говорить себе, что я хуже всех, а говорить себе, что я обычный. Простой. Таких, как я, много. Это гораздо больнее, между прочим, бьет по тщеславию, чем говорить, что я хуже всех. Да? Потому что мы неизбежно рвемся в исключительные люди. А вот сказать себе, что я обычный, простой, таких, как я, много, очень сложно. Это первый пункт смирения. Второй пункт, не менее болезненный для современного человека, это то, что мое мнение никому не интересно. И не стоит с ним приставать к другим людям и отвечать только в том случае, если тебя спрашивают, и то по возможности на тот вопрос, которым, собственно, твой собеседник интересуется. Ты, а так, вот мы же лезем всегда друг к другу, навязываем свое мнение, свою точку зрения. Вот ты знаешь, неважно каким вопросом, начиная от того, как картошку чистить, и кончая, как страну спасать, патриарху и президенту, и как нам душу спасти. Мы все знаем, и мы лезем с этим к другим людям. Вот нам важно, чтобы нас слушали. И говорит, да, это вот похоже, это мудро, это интересно. Вот.
Как точно.
Как говорили, точно вы, да. И поэтому мое мнение никому не интересно. И третий пункт, тоже болезненный для современного человека, не все мои желания сбудутся. Сбудутся некоторые, если будет на то воля Божия, и то для этого придется долго и тяжело впахивать. И вот эти три момента, я обычный, мое мнение никому не интересно, не все мои желания сбудутся, они позволяют для современного мирянина, на мой взгляд, какую-то рамку смирения держать, то есть держать тщеславие в какой-то узде, не полностью искоренить, это невозможно. Я вообще давно отчаялся что-то в этом пункте добиться, но хотя бы держать ее в узде.
Я, поскольку вот эту вашу схему не первый раз от вас слышу, но все-таки мы с вами давно общаемся, я очень вам благодарен, что вы еще раз и еще раз ее для наших слушателей проговорили, потому что для меня она чрезвычайно удачная, такая вот мне понятная и спасительная. Я вам очень благодарен за то, что вы это говорите. Я, когда в первый раз ее от вас услышал, я с тех пор ее вот себе повторяю, мы даже, могу признаться, вот с супругой обсуждали одну программу на Радио Вера, где тоже вы ее говорили. И вот именно такая реакция была у моей супруги на то, что сказать себе «я обычный» — вот это тяжело.
Очень
это намного
тяжело.
Тяжелее, чем сказать себе «ой, я вот там, у меня такие травмы, я так страдаю, я вот, меня должны как бы из этих там, не знаю, проблем пожалеть, я сам себя жалею».
«Я тебя прощаю
да, вот,
за все перенесенное мной».
Ну, что-то вот в этом духе.
Неважно,
да,
когда
там,
в детстве, в браке, там...
Там, моя проблема в том, что я, там, не знаю, не защищаю свои границы. Это все вот я-я-я. А сказать себе, да не я первый, не я последний, я обычный. Вот это так сразу отрезвляет. Я почему об этом вспомнил? Потому что в одной из редакций этих ваших принципов я запомнил, что второй принцип был чуть по-другому сформулирован. Не мое мнение никому не нужно, не интересно, а мне никто ничего не должен. Вот это что-то близкое.
Это очень важно. Это, ну, дело в том, что я не могу сказать, что я отлил это в граните для передачи следующим поколениям. Моя гордыня,
конечно,
хотела бы
это. А мы это сделали уже.
Да. Но вот это мне никто ничего не должен, чрезвычайно важно. Чрезвычайно важно, потому что мы действительно считаем, что все вокруг нам должны. А должны нам в рамках писанных и неписанных договоренностей. И понятно, что если я подписал трудовое соглашение на работе, мне должны платить зарплату, да. Но Константин Мацан не должен приглашать меня в студию «Радио Вера», чтобы я в очередной раз что-то такое рассказал, неважно на какую тему. Вот не должен. Если вдруг он меня не приглашает, то я не должен на него обижаться. Я тут буквально сегодня, идя на программу, встретил одного из продюсеров, не «Радио Вера», просто знакомого другого православного СМИ, и почувствовал укол в сердце, что он давно меня не звал. Не то, что прям совсем давно, но как-то давно, как-то он забыл про меня. А ведь должен он же меня звать-то куда-то, должен. И вот это вот, да, спасибо за напоминание. Я, на самом деле, поскольку человек несмиренный и тщеславный, я думаю постоянно на эту тему, что такое все-таки смирение, как хоть как-то к нему приблизиться, и поэтому формула еще раз, она не в бронзе отлита.
Ну вот я запомнил, запомнил для себя, можно даже 4 пункта сделать.
4.
Вот я обычный, проще. Мне никто ничего не должен, мое мнение никому не интересно, если не спрашивают,
да и не все мои желания, сбудутся.
Блестяще. А вот то, что вы сейчас рассказали про этого продюсера, я это очень понимаю, и это меня на следующий вопрос наводит. Я вот могу понять, когда что-то он меня не звал. А вдруг я в тот раз что-то не так сказал или не так выступил, и теперь я им разонравился. А вдруг они обо мне там тогда, в прошлый раз, сказали, когда я ушел, что-то, Мацан, что-то как-то мы его переоценили как-то. Вот поначалу казалось, что да, интересно, а потом послушали, нет, ошиблись мы в нем. А это не мнительность.
А можно я перейду со святоотеческого языка на современный язык?
Так.
Значит, вот смотрите, есть такая базовая штука, которая у нас прям в прошивке в нашей стоит. Это самооценка. Как мы себя оцениваем. И гордыня, и тщеславие, они жестко на самооценку завязаны. У святых отцов нет этого термина самооценка. Термин как бы современный, но очень важный. Дело в том, что еще раз говорю, это наша базовая прошивка. Мы не можем не оценивать себя, потому что, не оценивая себя, мы не можем взаимодействовать с другими людьми. В любых вопросах. Если я не могу оценить свои профессиональные качества, я не пойму, куда мне писать заявление на работу. Если я не оцениваю себя с точки зрения своего какого-то мужского достоинства, я не могу понять, за какой девушкой я могу ухаживать, а за какой я ухаживать не могу. И так далее. Если я не могу оценить свое материальное состояние, я не пойму, в каком магазине что мне покупать. Мы обязательно себя оцениваем. Вопрос в том, что у ребенка и у человека, то, что сейчас принято называть инфантильного, он может быть и в 30, и в 40 лет, у него эта самооценка исключительно внешняя. Именно поэтому так важны отметки в школе, и все попытки, на моем веку их было как минимум 4 глобальных попытки, исходящих вот с самого верха из Министерства образования, отменить в школе отметки. Не получается. Ребенку обязательно нужна его, чтобы кто-то внешний, для него авторитетный педагог, его оценивал. И если это будут не пятерки, четверки или тройки, это будут звездочки, кружочки, бантики, цветочки там и так далее. То есть человек должен получить подтверждение того, что он хорошо ответил или плохо.
Давайте мы на секунду паузу возьмем, устроим немножко интригу нашим слушателям, продолжим к этой теме важнейшей, вернемся после небольшого перерыва. У нас сегодня в гостях, напомню, протоиерей Максим Первозванский. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Мы сегодня говорим о страстях и добродетелях, как и на этой неделе мы говорили в часе с 8 до 9. Сегодня говорим про тщеславие и гордыню с одной стороны и про смирение и любовь с другой стороны. У нас сегодня в гостях протоиерей Максим Первозванский, клирик храма во имя 40 мучеников всевастийских в Спасской Слободе. У микрофона Константин Мацан. Мы продолжаем, и вот мы ушли на перерыв на буквально полусловие на важнейшей теме о самооценке. Итак,
ребенку нужно обязательно, чтобы его оценивали авторитетные для него люди. Кстати, переходный возраст, пубертат так называемый, да, он характеризуется тем, что главными значимыми людьми, чья оценка для подростка важна, перестают быть взрослые, а становятся его сверстники. Вот. И человек уходит в какую-то компанию, то, что говорят родители или учителя, уже незначимо, но это не значит, что эта самооценка становится внутренней. Нет, просто появляются другие авторитеты. А вот у взрослого человека этот баланс должен, по крайней мере, в норме серьезно смещаться. Человек должен выработать внутреннюю самооценку. Он должен внутри себя знать, чего он на самом деле стоит. Это важно, это то, чего нету как бы у монаха, не должно быть, да, он отрекается от мира. А нам в миру надо понимать свое место. Теперь я возвращаюсь к тому вопросу, который вы в предыдущей части нашей программы задали, о мнительности.
Про мнительность, да? Очень интересная мне тема.
Вот если я знаю себе цену, не в горделивом каком, мы сейчас об этом тоже отдельно можем поговорить, в смысле я понимаю, что я, например, в целом неплохо там читаю лекции, неплохо рисую, неплохо выступаю на радио «Вера», да, и где-то что-то я провалил. Такое же бывает, мне об этом рассказывали, допустим, в преподавательской деятельности многие люди, да, если я, допустим, успешный хирург и делаю прекрасные, сложные операции, даже те, которые мало кто вообще делает в России или вообще никто, но у меня происходит какой-то сбой. У любого врача, как известно, есть свое кладбище людей, когда что-то неудачное получилось. Конечно, это будет удар, но это не будет удар по самолюбию, здесь не будет мнительности. Да, я пойму, что я провалил эту историю, я оказался плох, я оказался не так хорош, но в целом это не порушит меня.
Это не выбивает почву из-под ног.
Да, это не выбивает почву из-под ног, поэтому, ну, с другой стороны, да, если мы уходим вообще в область психиатрии, ну, пока легкой, тревожности, мнительности, еще чего-то, ну, это отдельная тема, она требует скорее медицинского вмешательства, чем...
Ну, понятно, а вот но то, что вы сейчас сказали, это очень важно. При этом это имеет отношение к тому, что как-то можно измерить. Но если у тебя, там, как у хирурга, 100 операций удачных, одна неудачная, да, это, конечно, все равно как бы, там, какой-то, это будет неприятно, но статистика говорит за тебя. А вот как это сочетается? И здесь все равно получается, я мнение о себе формирую, исходя из других.
Да.
И это нормально, в здоровом смысле слова.
Ну, исходя из реальных успехов.
Из реальных,
не
да,
из того, что меня мама хвалит, потому что я такой любимый у нее мальчик, единственный.
Да, ну и вот из реальных людей, из успехов, из процессов, то, что можно, повторюсь, как-то измерить, вот
да,
в цифрах посчитать. А как это сочетается, бьется, ну, тоже с такой святоотеческой максимой, не имея помышления о себе, вот не думая о себе. Вот убери себя из центра вообще мышления, мира своего, мировоззрения.
Ну, наверное, сейчас какие-нибудь поборники совсем святоотеческой культуры меня закидают тапками, вот, но для мирянина это практически невозможно. То, что возможно для монаха, не случайно, да, мы понимаем, что живя в мире окруженном, вот, в обществе, там, где ты должен чего-то добиваться, где ты должен что-то доказывать, ты не можешь не обращать внимания на свои качества, на свои, как молодежь сказала бы, скиллы.
Это понятно. Вот я, может быть, по-другому спрошу. Хорошо, вот у Льюиса где-то, по-моему, это, сейчас не помню, какое это произведение у него, есть такая мысль, что Бог хочет, чтобы человек, вот, допустим, построил прекрасный собор, чтобы он радовался по поводу постройки этого собора не тому, что я такой хороший, а тому, что собор такой прекрасный. То есть он бы радовался этому собору так же сильно, как если бы эту красоту кто-то другой построил.
Вот, это возможно.
Вот я про это спрашиваю.
Это возможно, и именно так и нам следует двигаться. Но при этом нужно обращать внимание на результат. Вот мы с вами сейчас записываем очень важную программу, да, и вообще зачем мы это делаем? Ну, зачем? Вот вы для чего это делаете? Денег заработать, возможно. Значит, доказать себе, что я могу сказать что-то умное, возможно. Подтвердить свою самооценку в очередной раз. А если мы люди неуверенные и смиренные, то нам требуется подтверждение все-таки. Возможно, но самое главное и правильное было бы наше христианское устроение, если бы мы стремились, чтобы это как-то помогло людям. Разобраться в себе, разобраться в своей жизни, разобраться со своими проблемами. Я для себя постоянно тоже это ловлю, потому что я много работаю с людьми, с семейными парами, с какими-то непростыми историями. Я испытываю удовлетворение, когда мне удается помочь. И я понимаю, что одно от другого неотделимо. Я искренне радуюсь за людей, что здорово, классно, семья не развалилась, там люди повенчались, не знаю, там муж вернулся, ребенок изменился. А с другой стороны, я не могу, простите, я понимаю, что это какой-то исповедальный такой момент, но я не могу не отделить это от себя, от того, что, ну, здорово, я испытываю чувство вот удовлетворения какое-то внутреннее, что я смог.
Но вот
меня получилось, не вообще получилось, а получилось у меня. То есть это есть и...
А это может быть здоровым таким вот самоудовлетворением, негреховным?
Ну, понимаете, какая история? Вообще жития святых полны... Я сейчас специально откачу на более простые вещи, например, на чревоугодие, да, полны описания, например, Мария Египетская, да, она тремя хлебами питалась 30 лет. Вот такой полный отказ от вообще проявления страсти. В Акафисте преподобному Сергию написано, что он сделал чресла свои, слово сейчас вылетело, невосприимчивыми вообще ни к какому проявлению плотской страсти. То есть просто вот он стал бесполым буквально, вот так, ну, по крайней мере, так в Акафисте написано. То есть некое стремление, чтобы страсть была искоренена полностью. И в каких-то вариантах, опять-таки, для монаха к этому можно стремиться. Для человека, живущего мирской жизнью, как-то вот стремящегося чего-то добиться, даже не из тщеславных или горделивых помыслов, а из желания пользу принести людям, семью построить, детей воспитать, да. Ну, я, например, должен быть крутым, просто потому, что у меня есть дети. И я с удивлением обнаруживаю, у меня сейчас уже дети выросли, что во многом мой контакт и уважение с моими детьми, сохраняющиеся со всеми, дай бог, я сейчас суеверный, но сохраняющийся со всеми моими детьми, основан на том, что они считают меня крутым. Я многие примеры вижу, когда подросток, глядя на своего отца или мать, говорят, ну что его слушать, он неудачник. Ну, наверное, для смирения этого человека это тоже важно и полезно, но для дела семейного воспитания это не полезно.
А можно быть вот таким вот в глазах детей или окружающих крутым, успешным, да, и знать себе цену в здоровом смысле этого слова? А при этом внутренне быть смиренным.
Ну, смотрите, смирение еще такая интересная штука, что, например, Амвросий Оптинский говорил, что если человек просит у Бога смирения, он просит, чтобы Бог послал кого-нибудь, кто бы его обидел. То есть вот эта наша формула, которую мы с вами проговорили в исполнении Лиавы Дорофея, в варианте или моем, сколько бы ты себе ее ни повторял, она не отработает, ну, как бы на 100% никогда. Ты смиренным не станешь в результате. Ты как-то ограничишь свое тщеславие, но только ограничишь. А вот когда ты будешь терпеть как тот монах у Водорофея, обиды, несправедливости. Вот это является истинным индикатором того, насколько ты смиренный человек. Вот действительно, не позвали тебя куда-то, обидели, услышал краем уха какое-то нелицеприятное мнение о себе, показали тебе твое место. Неважно, в каком вопросе, ты считал себя, что ты умный, а тебе показали твое интеллектуальное ничтожество, например, да, в любом вопросе. И вот здесь... перенести это добродушно, благодушно, это сложно, и это является истинным показателем. То есть не случайно тому самому хирургу посылаются неудачные операции. Ему не стоит себя этим оправдывать. Говорит, ну, это мне для смирения. Это будет тоже такая обманка, да, подпитывающая гордыню. А вот реально переживая за неудачную операцию, я, правда, вот испытываю иногда очень болезненные чувства, когда ты понимаешь, что ты не смог кому-то помочь.
Вот у меня был тоже такой случай, хочу с вами поделиться. Что вы скажете, интересно, со своей позиции, как пастырь? Ну, вот это как раз это стандартная ситуация. Вот ты там какое-то дело делаешь там, на протяжении какого-то каких-то лет вроде неплохо, потом что-то там делаешь плохо, как-то вот там срыв, облажался где-то, что-то там не получилось. Очень, конечно, стыдно и обидно. И сразу включается вот эта моя мнительность, а что обо мне подумают, а, наверное, теперь они во мне разочаруются, они скажут, а, мы по поводу него обманывались, и там так, всякое такое. Вот это меня так очень всегда пугает, как-то я больше не буду получать одобрение, или вот они
да,
скажут такое, да, вот мы-то думали, что ты, а оказывается ты, эх ты. И я вспомнил в такую минуту душевной невзгоды одну фразу, которую у нас в эфире, в программе очень давно сказал Борис Николаевич Любимов, театровед, историк культуры, ректор Щепкинского училища, про одного современного режиссера, которого он знает, ценит и любит, и спектакль которого ему не понравился, вот очередной спектакль. И он сказал такую вещь, понимаете, говорит, хороший режиссер интересен даже в своих плохих спектаклях, даже в своих неудачах, потому что это его неудача. То есть уже к нему есть некий кредит доверия, он хороший режиссер, и даже если мне вот его этот выстрел не понравился, но мне интересно, а почему у него вот именно так вот сейчас не получилось? И я себя это как-то этим очень утешил в тот момент, потому что действительно, вот если там из раза в раз есть человек, свое дело совершает хорошо, потом там какая-то ошибка, осечка, что-то плохо, на той стороне, дай бог, чтобы так и подумали. Ну вот он же нам был до этого интересен. Вот даже в своем плохом спектакле он, как хороший режиссер, в принципе, мы к нему доверие и интересы не утратили. Вот это, как вам кажется, такой способ утешения, не лукавый такой? Вот. Я, ну, не утешали я себя, собственно, опять же, своей тщеславием, мнительностью?
Есть такое понятие, как профессионализм. В свое время мне еще совсем юному человеку объяснили, чем художник-любитель отличается от художника-профессионала. Что у художника-любителя иногда может получиться очень хорошая картина. А профессионал, даже если он не в форме, даже если он вот сейчас никакой, он все равно напишет очень приличную картину. А иногда у него получается вообще что-то выдающееся и шедевр. Поэтому, с одной стороны, мы призваны к тому, чтобы быть профессионалами своего дела. И это даже не про тщеславие и не про гордыню. С другой стороны, и как профессионалы мы интересны. Вот я на радио «Вера» в светлых вечерах с разными ведущими взаимодействую. Все они профессионалы. Вот Константин, с которым мы сейчас, Костя, мы с вами эту программу делаем, вы профессионал, ведущий, радиоведущий. Мне интересно, как вы это делаете. Вы это делаете по-другому, не как Марина Борисова, не как Кира Лаврентьева, не как другие ведущие, с которыми я, бывает, принимаю участие в программах. Мне это профессионально интересно. И в этом смысле, да, если вдруг у нас с вами выйдет какая-то, по вашей вине, неинтересная программа, мне будет интересно, а где-то вот Костя облажался, потому что вообще-то он профессионал. И это не про тщеславие и не про гордыню, это про профессионализм.
Но это ваше восприятие меня.
Да подождите, вы профессионал, как... вы же что, вы будете себя обманывать, что ли? Ну, вот у нас такая прям, да нет, вы же знаете про себя, что вы профессионал. Это просто вот факт. Он не требует, да, он требует подтверждений, и я, у меня тоже очень сложная профессиональная деятельность, я езжу, в частности, кроме своей священнической деятельности, я езжу по разным епархиям, меня довольно часто приглашают, причем я понимаю, что я умею выступать, профессионально перед студенческими светскими аудиториями, которых согнали специально, насильно в зал послушать какого-то профессионального православного проповедника. Вот я приехал тут в одну из епархий, университет местный, людей насильно согнали, они все сидят в своих смартфонах, а я должен сейчас их зажечь. Я знаю, что меня для этого пригласили. Это мой профессиональный скилл. И время от времени у меня не получается. И у меня есть некий страх, я прям понимаю, что... Ну, мне 60. И я продолжаю попадать и понимать, как работать с молодежной, нецерковной, равнодушно настроенной аудиторией. Но я понимаю, что этот мой профессионализм может в любой момент кончиться. Вот правда, то есть я эту волну потеряю, и все, я стану профессионально некомпетентен. Это про гордыню, это про тщеславие или про попытку смотреть на себя со стороны и понимать, а ты продолжаешь уметь делать то, что ты умеешь делать. Неважно что, ты умеешь починить водопроводную трубу, ты можешь построить дом, ты можешь участвовать в дискуссии, которую ведет Константин Мацан в программе «Не верю». И я несколько раз, вот я вспоминаю, я отказывался, когда вы мне предлагали собеседников, я отказывался, понимая, что вот этого собеседника я точно не потяну. Это про мою гордыню или про попытку адекватно оценить свой профессионализм?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма во имя 40 мучеников Всевастийских в Спасской Слободе, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот мы все-таки сегодня говорим о двух темах: тщеславие и гордыня, они близкие, но мы сказали, что гордыня противоположна любовь.
Любовь.
Конечно, большой вопрос, а как стяжать любовь? А на эту тему лайфхаки есть?
Есть.
Так.
Самый простой, самый действенный, как бы вот этот лайфхак, который не изменился, в отличие, мне кажется, от тщеславно-смиренной темы, это от внешнего к внутреннему, дела и дела любви. Здесь достаточно простой рецепт. Почему? Гордыня, как вы верно заметили, это концентрация на себе. Когда ты делаешь дела любви, просто что-то делаешь ради другого человека. Ты неизбежно переносишь центр своего внимания на другого. Если это маленькое дело, то ты можешь от себя не сильно отвлечься и радоваться тому, какой ты крутой, помогаешь другим, продолжать гордиться этим. Кстати, именно про гордыню Иоанн Златоуст говорил, я сейчас почти точно процитирую святителя великого, что это такой треножник, как его ни брось, один шип будет торчать все равно наверх. То есть можно гордиться тем, как здорово ты борешься с гордыней. Можно гордиться тем, что ты борешься с тем, как ты борешься с гордыней. И это эти итерации бесконечны. Но все-таки перенесение внимания на другого человека, и здесь нам в помощь какие-то внешние события нашей жизни, когда мы включаемся в необходимость общего делания, в необходимость заботы о другом. Это очень тяжело. И для меня всегда тяжелейший момент в моей жизни такого не было, но я вижу это по жизням своих прихожан. Например, ты еще полон сил, а твой близкий родственник, мать или отец находится в деменции, и ты должен там свою жизнь отказаться от каких-то моментов своей жизни и заботиться о нем или о ней. И это ломает твою жизнь, это ломает твою гордыню, твое представление о том, что ты должен делать. Вот чувство долга, например, да, это же мать там, или отец, и ты ради него, ради нее это делаешь, вот такой, не испытывая любви в прямом смысле этого слова, как эмоционального подъема, как желания, ты не хочешь, все внутри тебя восстает против необходимости это делать, но В том-то все и дело, что гордыня ломается тяжело. Она, ее словом представляет это такая ломка, ну, впрочем, как с любой страстью, да, если страсть находится в таком состоянии уже запущенном, ее ломать почище, чем мучение, чем наркотическая ломка. Вот. И заставлять себя трудиться и делать, выносить этот бесконечный там горшок, терпеть вредность, тупость уже буквально, в буквальном смысле слова, пожилого человека, который ведет себя там неадекватно, как будто нарочно, специально, вот, это тяжело. Выполнять чужие приказы, там, даже в нашей какой-нибудь священнической реальности. Ты был там настоятелем хорошего храма, а тебя по какой-то причине, даже ты, может, и не накосячил, а вот такое какое-то размышление было у священноначалия, тебя направили, допустим, там простым клириком к настоятелю, который, как тебе кажется, абсолютно неадекватен и зачем-то над тобой издевается. А ты должен что-то делать для того, чтобы вот, любить других людей. То есть вот дело, делание дел любви и терпение внешних обстоятельств жизни, оно позволяет эту любовь себе взрастить. Но это в долгую. Ну, как борьба с любой страстью, это в долгую. Нельзя вот что-то раз и полюбил.
Мы вот сегодня много говорили вот про нормальную, в здравом смысле адекватную оценку себя, знать себе цену, ну, повторюсь, это то, что, и вы об этом так говорили, это то, что исчисляемо, понимаемо вот из того, что есть вокруг тебя, из реакции людей. Из,
это почти далее. Объективно.
Да, это почти объективно. Но все-таки, а есть вот такое некое понятное, объективное мнение о себе, без которого невозможно? А может быть, есть параллельно с этим все-таки какое-то внутреннее духовное состояние, которое чуть более сложное? Вот, опять же, есть знаменитая пастернаковская «Будь знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь». И там, помните, «Но поражение от победы ты сам не должен отличать». Я вот часто это вспоминаю, в том числе в такие в минуты душевной невзгоды. Вот вы спрашивали, зачем мы ведем программу? Ну, конечно, всегда присутствует тщеславие, работа, и зарплата, и все на свете. Но вот если я себе скажу, что я это делаю все-таки ради пользы другим людям, я тоже на самом деле, персонально я, улечу немножко в гордыню тщеславия.
Конечно,
я
любой,
такой, я помогающий,
любой, не только вы.
Я могу помочь, я обладаю, да. Я вообще хороший, что я помогаю, я не всякий может помочь, а я могу. Я вообще для себя этот вопрос из категории «зачем?» цели, перевел в категорию причины. Почему? А потому что Господь сейчас, сегодня, вот меня вот в этом дне через эту программу проводит. Мне не дано предугадать, как слово наше отзовется, но это нужно делать, потому что сюда меня сейчас Господь вот сегодня конкретно поставил. И в этом смысле действительно будет это на пользу, не на пользу, получая лайки, не получая лайки. Может быть, любые реакции, они будут настолько же разнообразны, насколько разнообразны люди. Мне будет обидно, если это будет лажа. Мне будет горделиво приятно, если меня похвалят. Но это все уже потом. Это второе. А вот в корне все-таки, что просто это надо здесь сейчас делать. Вот это как-то... Как вас это отзывается? Вот такая интуиция. Для меня это что-то близкое к пастернаковскому, но поражение от победы ты сам не должен отличать. И то, к чему я возвращаюсь, в каком-то смысле не иметь помышления о себе вот в этом отношении.
Ну, здесь помогает один из пунктов моего представления о смирении, да, что мое мнение никому особо не интересно, но если меня позвали, я обязан ответить просто потому, что меня спрашивают. Попросила меня старушка перевести ее через дорогу, я ее перевел. Я не стою специально на переходе, не ищу старушек, которых надо через дорогу переводить, да, я действительно реагирую на ситуацию просто потому, что я это должен сделать, меня позвали. И невозможно, вы знаете, вот почему так важно, я понимаю, что я опять о другой страсти, о целомудрии, например.
А все связано.
Почему так важно хранить целомудрие до брака? Потому что обычно юноша или девушка действительно цену себе не знает. И вот в юности мы не очень-то даже и верим, что нас могут полюбить, что такая красивая девушка или такой замечательный парень вообще способны меня любить, что я достоин этой любви. Поэтому, когда вдруг это происходит, и это твой единственный, по сути дела, первый человек, который доверяет тебе свою жизнь, доверяет тебе себя, это очень дорогого стоит, вот такое вот как бы открытие. Невозможно этому не радоваться. Если ты первый раз выступаешь на радио или на телевидении, или первый раз переводишь старушку через дорогу, или первый раз подаешь милостыню у храма, ты не можешь это не переживать остро, как победу, или наоборот, что ты не смог, или тебе отказали, ты не можешь это переживать как поражение. В «Евгении Онегине» об этом написано, когда Евгений уже там в своем блуде в начале своей жизни полностью потонул, он уже стал равнодушен к поражению и победе. «Откажут, рад был отдохнуть», пишет про него Пушкин, да, то есть ему вообще наплевать уже было. В красавицу он уж не влюблялся, а волочился как-нибудь. Вот, то есть вот такое равнодушие, нам его не надо, когда он поражение от побед уже не отличал, потому что ему было все равно. Это плохо, потому что это как раз уже такое уныние. Дух не воспаряет никоим образом, ему безразлично. К добру и злу постыдно равнодушны в начале поприща мы вянем без борьбы. Это уже Лермонтов. То есть вот не надо быть равнодушным к добру и злу, не надо быть равнодушным к поражениям и победам. Это как раз свидетельствует о таком об усталости сердца, об усталости души. На мой взгляд, это плохой признак. Но действительно не зацикливаться на этом, это важно.
Может быть, нужно два термина различить. Безразличие или равнодушие и бесстрастие, конечно, оно...
Ну вот смотрите,
для нас простых людей не так же достижимо.
Просто вы попросили меня порассуждать на эту тему. Бесстрастие. В американском флоте Второй мировой войны, в отличие от японского, они придумали очень интересный лайфхак. Они полностью меняли экипажи своих авианосцев и крейсеров от капитана до последнего кочегара раз в полгода. То есть у них был один корабль на полностью две разных команды. А у японцев нет. Что происходит в результате? Первый бой, представьте себе, первый бой. Ты максимально волнуешься, ты максимально сконцентрирован, ты полностью включен. И ты делаешь все... Ты, от волнения ты, может быть, даже делаешь ошибки какие-то, да, но ты полностью в теме. На второй, третий, четвертый бой ты работаешь идеально, потому что ты, с одной стороны, еще очень волнуешься, но, с другой стороны, уже не так, чтобы это мешало тебе что-то делать. Через полгода ты устаешь. Ты не реагируешь на выстрелы, ты равнодушен, ты устал. Есть такое понятие усталости на фронте, в данном случае во флоте. Команду надо высадить на полгода на берег. Вот это бесстрастие, оно... Ты уже не переживаешь, ты не боишься, что тебя убьют. И в результате делаешь глупости. Можно сказать, что ты бесстрастен, а с другой стороны, можно сказать, что твоя душа...
Но это как раз-таки безразличие, по-моему.
А почему? А чем оно отличается от бесстрастия? Твоя душа, ей не важно то, что происходит. Ну, именно не важно. По какой причине? Ну, может быть, всякие причины, начиная от того, с чего мы начинали сегодня нашу программу, что гордыня побеждает тщеславие. Мне не важно, что обо мне думают другие люди, потому что я сам знаю себе цену, потому что я крутой, а они псы подзаборные, мне не важно их мнение. Может быть, усталость? Тот самый выработанный ресурс, то, что называется выгоранием, например, в современной психологии. Может быть, ну, по-хорошему, все это дело, по-честному, по-христиански, с большой буквы, побеждает, конечно, любовь. То есть, когда тебе твое состояние оказывается неинтересным. Но, честно говоря, я... Опять, мы же рассуждаем про массового нашего человека, обычного нашего слушателя, например, да? Это либо влюбленность, когда ты себе не интересен, ты влюблен. Можно быть влюбленным в Бога, можно быть влюбленным в какое-то дело. Но это состояние такой возгонки душевной, когда душа не может жить на таких оборотах. Она, ну, долго. Влюбленность обязательно исчезает. Опять, неважно во что, в предмет, в человека, в Бога, в деятельность. Либо это святость. Ну вот святость — это, ну дай бог, я думаю, что и вы, и в жизни многих людей было соприкосновение со святостью. Если не с абсолютной святостью, которая в святцах прописана, то с человеком в каких-то своих проявлениях близким к святости. Но таких людей единицы. Вот прям реально единицы. И я не понимаю, как это работает. Простите, наверное, я абсолютно некомпетентен, но мне не стыдно в этом признаться. Я не понимаю, как достичь святости. Вот и поэтому... Как посоветовать, давайте запишем программу, если как стать святым на радио Вера, да?
Ну, сжато в течение 56
да,
минут.
Лайфхак, выдать да, первое, второе, третье, четвертое. Да, это как невозможно, святым, да. Поэтому мы не можем об этом говорить, как достичь святости. Как достичь состояния, ну, уменьшения греха. Как достичь состояния, ну, относительного здоровья, да, ну, как известно, у нас нет здоровых, есть недообследованные, но что мы называем здоровьем в обычном смысле? Человек может жить. Он не лежит в постели, он не находится там в деменции, он не находится в состоянии там алкогольного, наркотического какого-то погружения, опьянения, он неадекватен, он адекватен, да, вот как достичь этого состояния с точки зрения тщеславия и гордыни? Ну, невозможно. Если мы даем прямые святоотеческие советы, я помню смешную очень историю, как-то на заре своей еще юности, идем мы 2 августа в храм, а там мужики дорогу чинят. И я такой: мужики, Илья пророк, праздник сегодня, с праздником православные. Они: а что, праздник? Он говорит: да, вот идем в храм, Илья пророк. Через 2 часа идем обратно со службы, мужики пьяные валяются в канаве. То есть они пошли, отметили праздник. Работать же нельзя в праздник, надо праздновать, да? То есть я своим каким-то советом прямым праздник, я не говорил, что работать нельзя. Я отправил людей, направил их совсем не в ту сторону.
Ну, да. Но вы знаете, возвращаясь и завершая наш разговор, вот все-таки это интересная тема, к которой мы подошли, к которой можно было бы еще много обсуждать. Я бы сказал так: вот, ну, безразличие — это понятно, что такое. А вот когда я то, что я называю бесстрастием, это близко к тому, что вы назвали смирением. Вот можно и в бою участвовать, и все честно выполнять, и быть включенным вот со всеми теми внутренними состояниями, которые свойственны там, где нет «я», там, где есть мои усилия, вот, но я себя как-то отдаю воле Божьей, Божьему промыслу, что не ведет к пассивности, к чему-то такому.
Хотя у нас конец на виду психологизма. Немножко не духовности, а психологизма. Вы знаете, мы все живем с болью. У всех у нас боль разная, но она у всех у нас есть. Начиная от физической, там, ботинок натирает или там голова болит, и кончая болью там, через душевную, каким-то духовной там, какой-то неудовлетворенности, тоске, реально боли. И так или иначе, то, что мы делаем для того, чтобы уменьшить эту боль. Ну, по крайней мере, я. Я понимаю, что когда я прихожу на радио «Вера», я это делаю не для чего-то, а от чего-то. Мне вообще плохо с самим собой, я плохой человек, мне с собой плохо. Я что-то сделал, мне стало полегче. Ну, примерно как с чревоугодием, да, у меня сосет под ложечкой, я пошел, съел чебурек какой-нибудь, да, или там, и мне теперь вот живот не болит. Вот. А если у меня живот от чебурека болит, я буду не чебурек есть, а что-нибудь более диетическое, чтобы живот так не болел, или съем какую-нибудь таблетку. Вот мы по жизни так примерно и живем со своими страстями. Ведь слово «страсти» — это страдание по-русски. Это важно понимать, что страсть гордыни — это страдание гордыни. Страсть тщеславия — это страдание тщеславия. Мы стремимся сделать так, чтобы нам было не так больно. Это очень важно. А к идеалу устремиться — очень сложно, поэтому какие-то и амбиции человеческие, и самооценка, и выгорание, и еще что-то, вот то, что мы современным языком описываем, это все-таки это то, что причиняет нам боль. Гордыня и тщеславие будут причинять нам боль. Мы должны бороться с ними, чтобы нам было не так больно.
Спасибо огромное. Вот на этой ноте, уж не знаю, насколько она оптимистическая, но точно вот побуждающая к тому, чтобы с этим пожить и об этом подумать, мы нашу беседу сегодняшнюю заканчиваем, и цикл о страстях и добродетелях, который на этой неделе у нас выходил, тоже заканчиваем. Спасибо, что, дорогие друзья, были сегодня с нами. У нас сегодня в гостях был протоиерей Максим Первозванский, клирик храма во имя 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе. У микрофона был Константин Мацан. До новых встреч на волнах радио «Вера».
Храни вас Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».